Глава 29. Письмо из дома. Дорогая Кэтрин, теперь, когда вы живете среди своих новых блестящих друзей, вас могут больше не интересовать наши новости, но так как я всегда знала вас как девушку сердобольную, то надеюсь, что вы там еще не совсем зазнались. У нас все по-старому. Было много проблем с новым кюре, который скандально запевает. На мой взгляд, ведет себя просто как католик. Все об этом говорили нашему викарию, но вы ведь его знаете. Сплошное христианское всепрощение и никакой твердости духа. У меня в последнее время много проблем со служанками. Эта девчонка Энни никуда не годится, юбки не ниже колен и напрочь отказывается носить шерстяные чулки. Совсем не прислушивается к моему мнению. Меня в последнее время совсем замучил ревматизм, и доктор Харрис заставил меня съездить к лондонскому специалисту. Я сказала ему, что это бесполезная потеря 3 гиней и плата за проезд. Но, оставшись в Лондоне до среды, я смогла сэкономить на обратном билете. Это лондонское светило сделало очень важное лицо и все ходил вокруг да около до тех пор, пока я ему не сказала: «Доктор, я простая женщина и люблю, когда со мной говорят просто. Это рак или нет?» Ну и тогда, конечно, он был вынужден признаться. Он сказал, что с должным уходом я протяну год, и болеть будет не очень сильно, хотя я могу переносить боль не хуже любой другой христианки. Мне иногда бывает очень одиноко, ведь все мои друзья или умерли, или разъехались. Мне правда очень хотелось, чтобы вы, милочка, были сейчас в Сент-Мэри-Мид. Если бы вы не получили всех этих ваших денег и не присоединились бы к высшему обществу, я бы предложила вам двойную плату против той, которую вам платила бедная Джейн, чтобы вы вернулись и присматривали за мной. Но какой смысл мечтать о чем-то несбыточном? Однако вспомните об этом, если с вами что-то произойдет, а это тоже возможно. Мир полон слухов о липовых джентльменах, которые женятся на бедных девушках, чтобы завладеть их деньгами, а потом бросить их на пороге церкви. Я уверена, что вы достаточно умны, чтобы ничего подобного с вами не случилось. Но кто знает, отсутствие внимания со стороны сильного пола в прошлом может сыграть с вами злую шутку в настоящем. Поэтому на случай, если что-то произойдет, помните, что у вас, милочка, всегда есть здесь дом, а я, женщина хоть и прямодушная, но сердечная. Ваш верный старый друг Амалия Винер. Постскриптум. Я прочитала в газете о вас и вашей кузине виконтессе Темплин и вырезала эту заметку. В воскресенье я молилась, чтобы Господь хранил вас от высокомерия и тщеславия. Кэтрин дважды прочитала эту характерную эпистолу, прежде чем отложить ее и посмотреть из окна своей спальни на голубые воды Средиземного моря. В горле у нее запершило, и она почувствовала, что скучает по Сент-Мэри-Мид. Там все каждый день крутится вокруг одних и тех же привычных, глупых, мелких забот, и все-таки это ее дом. Кэтрин захотелось лечь головой на руки и хорошенько выплакаться. От этого ее спасла Ленокс, которая вошла к ней в комнату. «Добрый день, Кэтрин», — поздоровалась она. «Что случилось?» «Ничего», — ответила Кэтрин, схватив письмо мисс Винер и засунув его в сумку. «Вы как-то странно выглядите», — заметил Ленокс. «Хочу сказать, надеюсь, что вы не будете возражать, что позвонила вашему другу, детективу месье Пуаро, и пригласила его пообедать с нами в Ницце. Я сказал ему, что это вы его приглашаете, на меня он не обратил бы внимания». «А вы хотите его увидеть?» — поинтересовалась Кэтрин. — Да, — ответил Ленокс, — я в него просто влюбилась. Никогда раньше не видела мужчину с глазами зелеными, как у кошки. — Ну хорошо. Ответ Кэтрин был полон апатии. Последние несколько дней дались ей нелегко. Арест Дерека Кеттеринга продолжал оставаться новостью номер один, а таинственное убийство в голубом поезде все еще обсуждалось со всех возможных точек зрения. «Я заказала машину», — продолжила Ленокс. «И что-то соврала маме, правда, уже не помню, что именно. Но это не важно. Она сама ничего не помнит. Если бы она узнала, куда мы едем, то обязательно увязалась бы за нами. она бы не смогла пропустить встречу с месье Пуаро. Когда две девушки появились в Негреско, сыщик уже ждал их. Он был полон того, что в народе называют «гальской галантностью», и обрушил на них такое количество комплиментов, что скоро они уже задыхались от смеха. И все-таки, несмотря на все это, их обед нельзя было назвать веселым. Кэтрин была задумчива и витала где-то в облаках, а Ленокс то говорила без умолку, а то вдруг надолго замолкала. Наконец, когда они уже вышли на террасу и наслаждались кофе, она задала Пуаро прямой вопрос. «Расскажите, как идут дела? Вы ведь понимаете, что я имею в виду?» «Все идет, как и должно идти», — ответил бельгиец, пожав плечами. «Вы пустили все на самотек?» Сыщик печально взглянул на Ленокс. «Вы еще молоды, мадемуазель, но вы должны знать, что в мире нельзя торопить три вещи. Le bon Dieu, Господь Бога, Мать Природу и стариков». «Глупости!» — воскликнул Ленокс. «Вы совсем не старик. Вы очень любезны, что так говорите». «А вот идет майор Найтон», — заметил Ленокс. Кэтрин быстро повернулась, а потом приняла прежнюю позу. «Он с Ван Олденом», — продолжал докладывать Ленокс. «Мне надо кое-что спросить у майора Найтона. Я на минутку». Оставшись вдвоем с девушкой, Пуаро наклонился и прошептал ей на ухо. «Вы совсем рассеянны, мадемуазель. Ваши мысли где-то далеко-далеко, не так ли?» «Не дальше Англии». Повинуясь импульсу, Кэтрин достала из сумочки письмо, которое получила утром, и протянула его сыщику. «Это первая весточка, которая пришла ко мне из прошлой жизни, и мне почему-то грустно». Пуаро внимательно прочитал письмо и вернул его хозяйке. «Так, значит, вы возвращаетесь в Сент-Мэри-Мид?» — медленно спросил он. «Конечно нет», — ответила Кэтрин. «К чему мне это?» «Ах, вот как», — сказал сыщик. «Тогда это моя ошибка. Вы извините меня на одну минуту». И он направился к тому месту, где Ленокс Темплин разговаривала с Ван Олденом и Найтоном. Американец выглядел постаревшим и измученным. Поприветствовав Пуаро коротким кивком, он не проявил больше никаких признаков заинтересованности. Пока миллионер отвечал на какое-то замечание Ленокс, Пуаро отвел Найтона в сторону. «Мсье Ван Олден выглядит совсем больным», — заметил он. «А вас это удивляет?» — задал вопрос Найтон. «Скандал с арестом Дерека Кеттеринга, с его точки зрения, все только жутко усложнил. Сейчас он уже сожалеет, что обратился к вам с просьбой выяснить правду». «Ему надо вернуться в Англию», — посоветовал сыщик. «Что мы и сделаем послезавтра». «Это хорошая новость», — заметил Пуаро. После некоторых колебаний он посмотрел на то место, где сидела Кэтрин, и тихо проговорил. «Я хотел, чтобы вы сказали об этом, мисс Грей».
«О чем?»
«О том, что вы, то есть месье Ван Олден, возвращается в Англию». Найтон слегка удивился, но с готовностью пересек террасу и присоединился к Кэтрин. Понаблюдав за ними, Пуаро удовлетворенно кивнул, а потом вернулся к американцу и Ленокс. Через несколько минут все они присоединились к Кэтрин и майору, и разговор стал общим. Вскоре после этого миллионер и его секретарь ушли. Пуаро тоже собрался уходить. «Тысяча благодарностей за ваше гостеприимство, милые дамы!» — воскликнул он. «Ланч был просто очарователен! Честно говоря, именно этого мне и не хватало!» Сыщик выпятил грудь и постучал по ней. «Вот теперь я настоящий лев! Мадемуазель Кэтрин, вы еще не видели, каким может быть Пуаро! Вы видели меня спокойным и добреньким, но ведь я могу быть и совсем другим!» И теперь я отправляюсь запугивать, угрожать и вселять ужас в сердца тех, с кем буду говорить. Он самодовольно посмотрел на девушек и увидел, что речь произвела на них должное впечатление. Хотя Ленокс почему-то прикусила нижнюю губу, а уголки рта Кэтрин предательски дрожали. «И я этого добьюсь», — серьезно сказал сыщик. «О, я обязательно добьюсь успеха». Он успел отойти всего на несколько шагов, когда голос Кэтрин остановил его. «Месье Пуаро, я хочу сказать, что вы были правы. Я немедленно отправляюсь в Англию». Детектив, не мигая, уставился на нее, и под этим прямым, изучающим взглядом девушка покраснела. — Я понимаю, — мрачно произнес он. — Думаю, что нет, — ответила Кэтрин. — Я знаю больше, чем вы думаете, мадемуазель, — тихо заметил детектив. И он оставил их, отойдя со странной улыбкой на губах. Сев в ожидавшую его машину, Пуаро направился в Антип. Ипполит, деревянно-ликий слуга графа де Ларош, был занят тем, что полировал столовый хрусталь своего хозяина. Сам граф отправился на весь день в Монте-Карло. Случайно выглянув из окна, Ипполит увидел посетителя, быстро шедшего к входной двери. Посетитель был такого странного вида, что даже слуга с его большим опытом не смог сразу определить, к какой части населения его отнести. Позвав свою жену Мари, которая возилась на кухне, он обратил ее внимание на то, что сам называл «сё типла» — этот тип. «А это не полиция?» — разволновалась женщина. «Посмотри сама», — предложила Ипполит. Мари посмотрела. «Нет, это точно не полиция», — решила она, — «и я очень рада этому». «Да она нас, в общем-то, не так уж сильно беспокоила», — заметил ее муж. «Если б не предупреждение месье, я бы никогда не понял, кем был этот человек в винном магазине». В холле раздался звонок, и Ипполит, напустив на себя серьезный и важный вид, отправился открывать дверь. «С сожалением должен сообщить вам, что месье графа нет дома». Маленький человечек с большими усами безразлично кивнул. «Я это знаю», — сообщил он, — «а вы Ипполит Флавель, не так ли?» «Да, месье, именно так меня зовут». «У вас есть жена по имени Мари Флавель?» «Да, месье, но...» «Я имею желание переговорить с вами обоими», — сказал незнакомец и проскользнул мимо Ипполита в холл. «Ваша жена, несомненно, на кухне», — заметил он. «Вот туда я и пройду». Прежде чем Ипполит смог что-то сказать, человечек безошибочно открыл нужную дверь в конце холла и прошел по коридору в кухню, где Мари уставилась на него, открыв рот. «Вуаля! Вот так!» — произнес мужчина, усаживаясь в деревянное кресло. «Меня зовут Эркюль Пуаро». «И что вы хотите, месье? Вы что, никогда не слышали этого имени?» «Нет, никогда», — ответил Ипполит. «Позвольте мне заметить вам, что вы очень дурно образованы. Это имя принадлежит одному из величайших людей на земле». Сыщик вздохнул и сложил руки на груди. Ипполит и Мари смотрели на него с опаской и никак не могли понять, чего ждать от этого неожиданного и очень странного посетителя. «Мсье желает», — машинально проговорил Ипполит, — «я желаю знать, почему вы солгали полиции». «Мсье», — воскликнул слуга, — «я солгал полиции? Никогда в жизни я не делал ничего подобного». Пуаро покачал головой. «Вот и сейчас врете», — заметил он. «И врали не один раз. Позвольте, я справлюсь». И он достал из кармана маленькую записную книжку, которую быстро перелистал. «Так вот, врали вы, по крайней мере, 7 раз, и сейчас я вам их напомню». Спокойным, ровным голосом сыщик стал перечислять все случаи вранья. Ипполит был потрясен. «Только я сейчас хочу говорить не обо всех этих случаях», — продолжил Пуаро. «И давайте договоримся сразу, мой дорогой друг, что вы не будете считать себя умнее других. Сейчас меня интересует только ложь, в которой вы утверждали, что граф де Ларош появился на этой вилле утром 14 января».
«Но это не ложь, мсье. Это истинная правда. Мсье граф прибыл сюда утром во вторник, 14 января. Ведь верно, Мари?»
Женщина с готовностью подтвердила.
«Да-да, именно так, я это очень хорошо помню».
«Ах, вот как», — сказал Пуаро. «И что же вы приготовили вашему хозяину на завтрак?»
«Я...» — Мари замолчала, пытаясь успокоиться.
«Странно», — заметил Пуаро, — «как люди очень хорошо помнят одни вещи и совершенно забывают другие».
Пуаро наклонился вперед и ударил кулаком по столу. Его глаза метали громы и молнии.
«Да-да, именно так. Вы врете и думаете, что никто об этом не знает. Но есть 2 человека, которые знают все. Первый — это Ле Бон Дью». Тут Пуаро указал рукой на потолок,
а затем, вновь опустившись в кресло и прикрыв глаза, тихо закончил. А второй — это Эркюль Пуаро.
Уверяю вас, мсье, что вы глубоко ошибаетесь. Мсье граф выехал из Парижа в понедельник вечером.
Да, скорым поездом, согласился Пуаро. Я не знаю, на какой остановке он сошел, да и вы, наверное, тоже. Но я знаю, что сюда он явился утром в среду, а не во вторник.
Мсье ошибается, твердо повторила Мари.
Пуаро поднялся на ноги. «Ну что же, тогда дальше пусть действует закон», — провозгласил он. «Мне очень жаль».
«Что месье хочет этим сказать?» — спросила Мари с волнением.
«Вы будете арестованы и судимы как соучастники убийства англичанки, той леди, которую убили в поезде».
«Убийство?» Лицо мужчины побелело как мел, и его колени затряслись. Мари выронила скалку и разрыдалась.
«Это невозможно, просто невозможно. Я думала,
поскольку вы твердо стоите на своем, то и говорить нам с вами больше не о чем. Я думаю, что оба вы глупцы».
Пуаро уже направился к двери, когда его остановил взволнованный голос Ипполита.
«Мсье, мсье, ну подождите же минуту. Мне и в голову не могло прийти что-нибудь подобное. Я просто думал, что это дело связано с какой-то леди. У нас и раньше случались проблемы из-за некоторых женщин, но убийство — это совсем другое дело».
«Вы мне оба уже надоели!» — закричал сыщик и помахал кулаком перед лицом Ипполита. «Мне что, торчать здесь с вами целый день, дурачье несчастное? Мне нужна правда. Если вы мне ее не скажете, то пенять будете только на себя. Спрашиваю в последний раз». «Когда мсье граф прибыл на виллу Марина? Утром во вторник или утром в среду?»
«В среду», — выдохнул мужчина, а женщина за его спиной кивнула в знак согласия. Сыщик несколько минут молча смотрел на них, а затем торжественно кивнул.
«Вы поступили мудро, дети мои», — провозгласил он тихим голосом. «Вы были в одном шаге от очень серьезной беды».
И, улыбаясь самому себе, Пуаро покинул виллу Марина.
«Итак, одна догадка нашла свое подтверждение», — пробормотал он себе под нос. «Пойдем дальше».
В 6 часов вечера карточку Эркюля Пуаро принесли Мирей. Она несколько минут смотрела на нее, а потом кивнула. И когда Пуаро вошел в комнату, он увидел, что хозяйка нервно меряет ее шагами. В ярости она повернулась к вошедшему и воскликнула. «И что? Что вам еще от меня нужно? Вы что, недостаточно меня помучили? Вы что, разве не заставили меня предать моего несчастного Дерриика? Что же вам еще от меня надо?»
«Только один маленький вопрос, мадемуазель. После того, как поезд отошел от Лиона, и вы вошли в купе миссис Кеттеринг, что это вы несете?»
Пуаро взглянул на женщину с легким осуждением и начал сначала.
«Я сказал, когда вы вошли в купе миссис Кеттеринг,
я этого никогда не делала.
И нашли ее, я этого никогда не делала. Ах, вот как, черт побери!»
Маленький бельгиец в ярости обернулся к танцовщице и закричал на нее так, что она от испуга отступила назад.
«Вы что же, собираетесь мне лгать? Я же сказал, что знаю, что произошло так же хорошо, как будто я сам был там. Вы вошли в ее купе и нашли ее мертвой. Я же сказал вам, что знаю это. Мне очень опасно лгать, будьте осторожны, мадемуазель Мирей».
Ее глаза заметались под взглядом сыщика и опустились.
«Неуверенно начала женщина и остановилась. «Меня интересует только одно», — произнес Пуаро. «Вы нашли, мадемуазель, то, что искали, или...»
«Или что?»
«Или до вас там побывал кто-то еще?»
«Я больше не буду отвечать ни на какие ваши вопросы», — завизжала танцовщица. Вырвавшись из рук сыщика, который хотел ее поддержать, и бросившись на пол, она забилась в истерике и рыданиях. В комнату вбежала перепуганная горничная. Эркюль Пуаро вскинул брови, пожал плечами и тихо вышел из комнаты.
Выглядел он вполне довольным.